la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
В эфире радио «Свободная Европа», в студии Юлия Михайлова. Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я предлагаю вашему вниманию программу Валентины Урсу «Ласвершит де Септемене» в переводе на русский язык. Недавний опрос общественного мнения, проведенный Центром социологических исследований CBS AXA, показал, что 8 из 10 жителей Молдовы недовольны ситуацией в стране. Подавляющее большинство респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении и что в случае досрочных выборов в парламент прошли бы 8 партий. Можно ли говорить о начале процесса распада страны? Политический аналитик Владимир Сокор считает, что в Молдове произошел развал институциональных систем из-за произвола политических партий. Государственные институты были распределены по партийным критериям, а в действительности по групповым и клановым интересам. Правящая коалиция очень разнородна и не может называться проевропейской. Историк из Кишинева Вирджил Пысларюк объясняет, почему Молдова так тяжело переживает кризис.
Мы уже можем говорить о системном кризисе или кризисе нашего государства. Динамика последних лет показывает, что население, граждане в целом, утратили доверие к власти, к тому, как она руководит этой страной.
Государственные институты и власть не вызывают доверия людей.
Уровень доверия стремится к нулю или даже уходит в минус.
Недовольство привело к протестам. Может ли ситуация усугубиться?
Конечно же, недовольство растет, потому что, к сожалению, демократическая система, какой она была с самого начала, не дала результатов. В действительности эти протесты являются всего лишь попыткой народа достучаться до властей, потому что наши руководители привыкли к тому, что раз в 4 года они обещают золотые горы, а потом забывают не только о нуждах народа, но и о самом его существовании. Очевидно, что все это в совокупности и привело к нынешней ситуации.
Как вы считаете, гражданам легко делать правильный выбор, отделять зерна от плевел?
Речь идет о порочном круге. Независимо от того, кто придет к власти, пусть даже левые партии, как об этом говорят, ситуация останется той же, так как у них снова появится неограниченный доступ к государственным ресурсам. Поскольку народ, гражданское общество не способны оказывать влияние на тех, кто принимает решения, они станут делать то же самое, что и раньше. И эта система была создана во времена коммунистов.
На вопрос, чем левые партии отличаются от правых, граждане отвечают, что видят между ними не столько отличия, сколько сходство.
Верно. Например, то, что произошло с банками. Эта система сложилась давно, еще во времена правления коммунистов, когда открылся доступ к святая святых любого государства – публичным финансам. Сегодня мы видим, что высший политический класс без зазрения совести напрямую захватывает деньги, которые должны идти на выплату пенсий, зарплат и так далее. Воспользуемся метафорой. Это похоже на то, как если бы мы поставили стаю волков охранять стадо овец. Но, к сожалению, это уже не метафора, а реальность. Мы должны что-то изменить на уровне системы, так как система действительно порочна. Сегодня решения в стране принимают партии, которые, согласно всем опросам, обладают самым низким уровнем доверия. Поэтому нам нужно изменить само понятие представительности. Я считаю, что нам пора изменить саму предвыборную систему.
Чтобы депутатов выбирали по одномандатным округам.
Да,
Да, это значит, что будут изменены договорные отношения между избирателем и политиком, так как политик будет напрямую нести ответственность перед населением. А как было до сих пор? Мы все входим в один воображаемый округ, который охватывает всю страну. Люди голосуют за абстрактные списки, и такой же абстрактной является и ответственность по отношению к нам. А в случае одномандатных округов, каждый депутат несет прямую ответственность перед отдельной территориальной группой. К чему это может привести? Если он злоупотребляет или не исполняет своих полномочий, он может быть снят с должности. Сегодня подобное невозможно. Очевидно, это привело бы к реструктурированию, перезагрузке внутренних партийных отношений, которые стали бы более демократичными. Люди, обладающие поддержкой низов, иначе стали бы себя вести с партийными лидерами.
Насколько важен для Молдовы режим правления? На протяжении 24 лет независимости страна была президентской, полупрезидентской и, наконец, парламентской республикой. Какой режим правления подходит нам больше всего?
Сегодня мои студенты стали лучше понимать довольно сложное понятие средневекового государства. Его очень трудно объяснить, однако в последнее время студенты начинают лучше понимать это явление. Иллюзии, что это стало возможным благодаря моим педагогическим способностям, очень быстро рассеялись после того, как я понял, что в действительности эти два понятия сблизились. Что такое страна? В средневековье это были бояре, представители политического класса, связанные друг с другом сложной системой обязательств и противопоставляющие себя черни остальному народу. Сегодня происходит примерно то же самое.
Возникли два параллельных мира. Те, кто правит, живут своими личными и партийными интересами, а низы живут в нужде, страданиях и бедности.
Совершенно верно. Контроля практически не существует. Однако, как историк, хочу сказать, что в истории подобные ситуации уже случались. Но все они заканчивались довольно плачевно, поскольку приводили к восстанию народа. Потому что одна из основных функций политического класса состоит в том, чтобы как-то координировать, руководить процессами, делать жизнь людей лучше. А у нас чрезмерно широкое понятие общественного блага понимается как частное общественное благо, то есть общество – это они.
Когда спрашиваешь у людей, каким они видят главу государства, они говорят прямо, он должен быть вождем и должен править железной рукой. Какой режим подошел бы Молдове?
Для традиционных обществ характерна идея патернализма, представление о сильной руке, о том, что хороший руководитель обязательно должен обладать харизмой и так далее. Конечно, все это есть, но мы уже не прежнее общество. Пришло новое поколение, которое воспитано в немного других условиях, на основе других идеалов. Они уже по-другому смотрят, в том числе на то, чем является демократическая игра. Понятно, что только в результате насильственных методов мы вернемся к диктаторской модели управления. Но многое зависит и от того, как само гражданское общество будет способно контролировать режим правления.
Почему гражданское общество настолько слабое?
Потому что, давайте говорить откровенно, у нас нет правового государства, нет элементарного элемента разделения властей. На бумаге оно есть, а в реальности нет. Постепенно по этому принципу вся власть в государстве начинает концентрироваться в руках олигархии, узкой группы людей, преследующей свои интересы. Наша самая большая проблема состоит в том, что партии начинают контролировать определенные сферы, исходя из личных интересов.
И удерживают монополию в определенных областях.
Все это возникло во время коммунистического правления, когда партия взяла в свои руки все рычаги государственной власти. То, что происходит последние 6 лет, не более чем продолжение схем бывшего коммунистического режима и улучшение этой системы, потому что отсутствует контроль над государственными институтами. И это приводит к тому, что у нас есть, в том числе в области юстиции и законодательства. Разумеется, исчезает и сама идея государства, как выразителя безличной власти. В истории известны множество случаев, в том числе в Бессарабии, когда 200 лет назад сюда пришли русские и захотели узнать, как здесь работают законы и так далее. Знаете, к какому выводу они пришли? Что в Бессарабии кто больше платит, тот и прав. Почти ничего не изменилось.
Cine plătește mai mult, acela are dreptate. Practic nu s-a schimbat nimic.
Да, да, дрептати.
Согласны ли вы с теми, кто утверждает, что привлекательность Европейского Союза в глазах молдаван значительно снизилась?
Știți, pe noi nu atât lucrul acesta trebuie să ne deranjeze. Deci, de fapt, noi am votat.
Нас должно беспокоить не столько это. Почему? Мы всегда выступали за европейские идеалы, так как они несут предельно ясные правила игры, в том числе и определенную модель развития, которая на Западе сыграла благотворную роль, в первую очередь для общества. Из всех европейских ценностей нас интересуют именно эти правила. Демократия, которая позволяет личности развиваться и ведет к прогрессу. То, что пытаются у нас утверждать, говоря о кризисе Европейского Союза и так далее, всего лишь выдумки. Где сегодня нет кризиса? Разве в восточном регионе его нет?
Может ли активность левых сил убедить в необходимости сближения Молдовы с путинской Россией, с Евразийским Союзом?
Здесь кроется один из принципов демагогии. Например, обвинения звучат в адрес власти, которая считается проевропейской, которая действует совершенно не по-европейски, а виноватым во всем считают Евросоюз, что в некотором смысле является явным софизмом и свидетельствует о том, насколько важны сегодня СМИ и то, как они способны влиять на людей. Это очень важно для того, чтобы люди поняли, что они способны решать, в том числе, политические проблемы путем контроля над политической сценой. Это давление, конечно же, может возникнуть только если будет достигнут некий баланс сил. У нас очень много говорят о румынском ДНА, национальном антикоррупционном управлении, которое можно привести в Молдову. Но если не будет силы, способной давать по рукам нашим политикам, все будет напрасно. И, конечно же, внешний фактор, о влиянии которого так много говорят. У нас, между прочим, он тоже должен играть большую роль, так как, чтобы мы ни говорили, в последние две предвыборные кампании мы голосовали вовсе не за наши партии. Было много сказано об этом голосовании, скрипя сердце, поскольку нам нечего было выбирать. Мы знали, что выбираем их потому, что у нас не было альтернативы. Мы голосовали за европейский вектор, в том числе за более активное участие европейских учреждений.
Noi cei ce am votat pentru vectorul european și inclusiv pentru implicații mult mai mari a instituțiilor europene.
Могут ли появиться другие политики, достойные большего доверия?
Ei sunt.
Они есть.
Кто эти люди? Назовите 2-3 имени, которые внушают доверие, которые могли бы служить примером для всего общества.
Система может сломать любого. Власть портит людей. Нужно поменять всю систему, систему представительства, чтобы политики боялись народа, боялись конкретных взглядов. Как только система будет пересмотрена, появятся и такие политики. Если я не называю имен, значит, каждый гражданин может стать тем нужным человеком, способным в какой-то момент встать у руля страны и что-то в ней поменять.
Каков сегодня национальный интерес Молдовы?
Да, есть. Для меня национальный интерес один – европейская интеграция. Потому что он дает нам удочку, единственный шанс на институциональном структурном уровне выйти из ситуации, в которой мы находимся благодаря ясным правилам игры. Потому что сегодня у нас нет таких правил.
Социолог Ион Жиге отмечает, что уровень доверия граждан президенту и парламенту еще никогда не был таким низким, менее 10%. Общество напрочь утратило доверие к основным государственным институтам, и это тревожит аналитиков. Политический комментатор Ольга Николенко также говорит о снижении доверия к тем, кто сегодня правит Молдовой. Многие говорят, что мы уже достигли дна пропасти, что хуже уже быть не может. Хочу вас заверить, дна мы все-таки еще не достигли. Что может быть хуже? Многое еще может произойти. Хуже всего для страны – это война, экономический кризис с падением национальной валюты, когда за буханку хлеба придется платить килограммом бумаги. Много плохого еще может произойти. Война – это все-таки исключение. Не обязательно, учитывая тот факт, что на территории Молдовы находится иностранная армия. Я бы не отметала эту идею, учитывая все, что происходит на Украине, рядом с нами, всего в нескольких сотнях километрах от нас. В 92-м году на Днестре разразился вооруженный конфликт. Неужели власть не сделала из этого никаких выводов? К сожалению, 24 года независимости Молдовы научили меня меня лишь одному. Политический класс Молдовы не умеет извлекать уроков. Это стало особенно очевидным в последние 6 лет. Поэтому я и говорю, что ситуация может ухудшиться. Даже Турбьорн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, сказал о том, что мы стоим на краю пропасти. Я считаю, что начиная с ноября 2014 года, когда мы узнали о той краже века, краже миллиарда, был сделан огромный шаг к этой пропасти, куда мы сейчас понемногу скатываемся. На ком лежит большая вина? На тех, кто правит страной, или на тех, кто избрал эту власть? И кто возьмется за решение всех проблем? Я была одной из тех, кто вместе с другими людьми в этой стране накануне выборов 2014 года призывала голосовать за нынешнюю власть. Сейчас, кажется, некоторые требуют от нас, тех, кто тогда голосовал и призывал к голосованию, своего рода самоосуждения. То есть, что вы наделали, зачем вы проголосовали? Хочу сказать, что лично я не чувствую ни капли личной вины в том, что произошло. Потому что мои намерения и желания состояли в том, чтобы помочь дальнейшему развитию Молдовы по пути европейской интеграции. И поскольку на тот момент именно эти силы, нужно признать, сумели добиться отмены визового режима в Европу и подписания соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, да, мы были уверены, что если мы еще раз за них проголосуем, они ускорят развитие страны. Но вы слышите, что сегодня говорит оппозиция, что помощь, финансовая поддержка Запада удерживала у власти тех, кто не очень понимает, что значит национальный интерес. В этом уже виноваты не мы, избиратели. Вина лежит на тех, кто в результате нашего голосования получил места в парламенте, правительстве и так далее. Потому что лично я была очень разочарована, возмущена тем, что происходит сегодня в Молдове, так как после того, как мы отдали за них свои голоса, они на них просто наплевали и не оценили их так, как мы того ожидали. Поэтому они несут прямую ответственность за все, что происходит сегодня в стране. Чем объясняется неспособность власти адекватно понимать суть национальных интересов? Несмотря на мою безудержную энергию и непоколебимый оптимизм, я очень расстроена всем, что происходит в Молдове. Если таким думающим, мудрым людям, как вы, тяжело найти ответы на многие вопросы, что делать простым людям? У людей в селах не всегда есть доступ и, может быть, даже время на то, чтобы информироваться. Ситуация довольно сложная. Я возлагала большие надежды на эту платформу, хотела, чтобы она на самом деле была гражданской и выражала требования большей части народа. Мне нравилось, что среди них есть люди разных этнических групп, говорящие на разных языках, просто-напросто граждане Молдовы. Но когда 7 июня я вышла на площадь Великого национального собрания и увидела 2 потока. Один от либеральной партии, а другой со стороны платформы «Да», которые агрессивно противостояли друг другу, я была удивлена. Если это происходит с теми, кто выступает за те же идеи и ценности, тогда с этим обществом происходит что-то неладное. Ведь вместо объединения граждан и нации, общества, мы пришли к взаимной вражде. Сложно объяснить это состояние неловкости и преодолеть его. Кто или что смогло бы объединить молдаван? Сейчас уже есть 2 лагеря протестующих. Одни хотят продолжения курса европейской интеграции, другие стремятся на восток, желают сближения Молдовы с Евразийским союзом. Именно здесь в игру вступает геополитический фактор, и политики спекулируют на этом. Я могла бы выделить 3 протестующих лагеря, потому что в тот момент, когда платформа «Да» заявила о планируемом создании партии, я сказала себе: «Ладно, накал немного спал, теперь я бы хотела разделения общего потока на гражданскую платформу и партию. Правильнее было бы, чтобы лидеры разделились, и чтобы они больше не выступали от лица платформы «Да», потому что сама платформа настаивала на том, чтобы политические лидеры с трибуны не выступали. И мне непонятно, почему они и дальше выступают перед нами нами от лица платформы «Да». Поэтому я прихожу к выводу, что у нас сейчас три движения. Первое – гражданская платформа «Да», второе – партия, которая, по слухам, должна быть создана, и третье – движение левых сил, состоящее из сторонников партий Усатого и Дадона. Я вижу эти три направления, и это осложняет, усугубляет ситуацию. Что означает этот очевидный раскол? Это означает, что граждане перестанут понимать, что происходит. Простые люди опять будут сбиты с толку, потому что они и так не могут понять, почему они с каждым днем живут все хуже и хуже. Может ли у нас появиться национальный лидер? Ведь если он появится, то лучше других сможет призвать людей к солидарности и единению. Не знаю, судьба или Бог наказали нас тем, что у нас нет лидеров. В Молдове благодатные земли, мирные и трудолюбивые люди. У нас есть все, чтобы превратить эту страну в хорошее, достойное, богатое и честное государство. Но у нас нет лидеров. Просто нет. И каждый раз, когда кажется, что появляются новые и новые лица, которые, понятное дело, лишь претендуют на звание лидера. Но ведь говорят, что лидер должен себя утвердить, взять на себя ответственность и заявить о том, что впрягается в упряжку, которая потянет страну вперед. Совершенно верно, но у нас таких нет. Посмотрите на поведение наших лидеров. Стрелец был назначен премьер-министром совсем недавно. И посмотрите на двойственность его посылов. Сначала нужна, а потом уже не нужна концессия аэропорта. Тарифы сначала нужно, а потом уже не нужно повышать. Сначала обещает реформировать Национальную комиссию по неподкупности, потом оставляет все как есть. Говорит сначала, что доллар вырастет, а потом говорит, что упадет. Посмотрите на Драгуцану. То он уходит, то он приходит. Но все остается по-прежнему. Является ли это фундаментальной причиной произвола политических партий? В том числе и это. Эти партии порождают своих лидеров. Речь идет об общем кризисе политических партий и политического класса. Может ли появиться спаситель молдавской нации? В настоящее время я сильно в этом сомневаюсь. 6 сентября я была на площади, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Ко мне подошел человек и протянул листок со своими мыслями. Помимо того, что он требовал сокращения числа депутатов парламента, люди понимают, что нет смысла кормить столько депутатов. Их много. Знаете, что тот человек еще требовал в своем листке? Запрет на деятельность партии хотя бы на 10 лет. Это значит, что у людей нет ни капли доверия к политическим партиям. Но без партии демократию построить нельзя. Я понимаю, что нам нужны политические партии. Когда появляются различные предложения о технократических правительствах и так далее, я каждый раз себя спрашиваю, зачем нам тогда партии? В Министерстве юстиции зарегистрировано 44 партии. Да, но это свидетельствует о том, насколько сильно люди утратили доверие к политическим партиям, желая их полностью запретить. Я довольно скептично смотрю на возможность появления национального лидера. Знаете, что беспокоит меня больше всего? Если появится этот лидер или несколько национальных лидеров, при этом мы столько раз обжигались и настолько разочарованы политическим классом, боюсь, мы не дадим им даже шанса стать лидерами. И все-таки создается впечатление, что среди левых сил лидеры появляются легче и быстрее. Потому что мы нация, которая по определению была воспитана на ценностях левого толка. 70 лет советской власти не проходят бесследно. Чтобы построить настоящую хорошую демократию, нужно работать, свыкнуться с идеей, что никто в этой жизни ничем тебе не обязан. И все, что нужно сделать, это начать самому работать, и не только на хозяина. Среди молдаван распространена очень дурная привычка и идея о том, что легче работать на хозяина, который отдает распоряжение. Возьми отсюда и поставь сюда. Нет, работать на свое государство значит создать все самостоятельно. Только в этом случае мы сможем стать хозяевами своей судьбы, своей страны.
Стопин пентру суарта та, стопин пентру цара та.
Политический аналитик Нику Попеску, сотрудник Европейского института вопросов безопасности, считает, что история успеха Молдовы в отношениях с Европейским Союзом обернулась для молдаван горьким провалом. В течение 3 лет до 2013 года Нику Попеску был советником премьер-министра по вопросам внешней политики. Кто может помочь Молдове в процессе перехода к процветающей европейской нации, достичь настоящего благополучия?
До настоящего процветания еще очень далеко. И, возможно, основной критерий, по которому мы должны анализировать развитие Молдовы, связан с тем, наблюдается ли прогресс в направлении более функционального государства, которое постепенно привело бы к процветанию. В этом смысле, думаю, можно считать по-настоящему феноменальным то, как кишиневские политические элиты утратили позитивную динамику, которая несколько лет назад продвигала в Молдову в хорошем направлении. Но полный провал внутренней политики и то, как выстраивали свои отношения основные политические фигуры Кишинева, как в правящей власти, так и в оппозиции, привели к самому грандиозному провалу той динамики, которая, будучи самой позитивной в течение нескольких лет, в итоге погрязла в личных амбициях и местных политических обычаях.
Вы говорите о необходимости достижения конкретного прогресса, но это невозможно без проведения реформы. Коррупция была и остается в Молдове проблемой номер один. Есть ли у нас политическая воля, чтобы победить недуг? И смогут ли молдаване когда-нибудь сказать, что их страна свободна от коррупции?
Как я говорил об очень хорошей динамике, я имел в виду в первую очередь несколько цифр, а именно тот факт, что в 2010, в 2011 или даже в 2013 году Молдова была одной из самых динамичных экономик Европы с ростом в 6-7% или даже 8%. В условиях практически экономической стагнации последних лет в Европейском Союзе и России эти достижения были феноменальными. Но на самом деле они являлись по большей части результатом внешней помощи, которую Молдова получала от Запада. Этот экономический рост говорит о том, что Молдова сумела продвинуться вперед в развитии как своей инфраструктуры, так и в макроэкономическом плане. Этому процессу развития был нанесен неожиданный и жестокий удар со стороны плохой внутренней политики, которая привела не просто к росту коррупции, а к полному захвату государства скрытыми политическими силами, которые парадоксальным образом обрели намного большее влияние и поле для маневров, чем во времена коммунистов. Коррупция существует практически в любой стране мира. До недавнего времени коррупция существовала и в Молдове. Явление, с которым мы сталкиваемся в Молдове или, к примеру, на Украине при Януковиче, связано не столько с коррупцией, понимаемой как система децентрализованного злоупотребления властью бюрократов и государственных официальных лиц. В случае Молдовы речь идет о довольно интегрированной системе захвата государства, его подчинение частным интересам. Эти частные интересы используют политику для реализации собственной, не обязательно политической повестки дня. В этом смысле корни такого явления, как захваченное государство Республика Молдова, уходят намного глубже, чем в случае, например, стран Центральной Европы, которые известны в мире своей коррумпированностью. В Молдове проблема кроется намного глубже. Ситуация здесь сложнее и носит более комплексный характер, чем на Украине, поскольку там речь шла о захвате государства различными силами, среди которых существовала определенная степень конкуренции олигархов, политических партий Востока и Запада, что и дало Украине шанс использовать политическое противостояние личных интересов в своем дальнейшем политическом развитии. В Молдове эта система захвата государства укоренена столь же глубоко, как и на Украине, но она более монополизирована и в этом смысле более опасна в среднесрочной перспективе.
Думле Попеску, воинце политика требуется экзисте, дар. Откуда взяться политической воле? Может ли она быть у тех, кто, согласно алгоритму, распределил между собой должности и посты?
Политическая воля не возникает из ниоткуда. Чаще всего она является результатом давления общества, которое при демократических режимах выражается в период выборов. В Молдове проблема состоит в том, что нынешняя власть получила свой политический мандат совсем недавно. После прошлогодних ноябрьских выборов, а тем более после местных выборов этого года, довольно сложно представить себе предвыборные методы выражения недовольства нынешней властью. С другой стороны, создается впечатление, что нынешняя власть почти ничего не делает для минимизации, если не полного искоренения коррупции. В этих обстоятельствах неизбежное давление со стороны улицы является единственным способом влияния на правительство или хотя бы сокращение числа злоупотреблений последних лет.
Дорогие радиослушатели, программа «Las Fuerzas de Septemene» подошла к концу. В студии была Юлия Михайлова. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Вы слушали радио «Свободная Европа».
Ați ascultat emisiunea «Las Fuerzas de Septemene» cu Europa Libera.